Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. Власти Сербии опровергают сообщение об аресте Младка Радича, обвиняемого в военных преступлениях. Ратку Младича, обвиняемого в военных преступлениях. Не менее 27 человек стали жертвами взрывов в Ираке. Россия отрицает факты нарушения воздушного пространства Грузии. Из Сербии поступили неподтвержденные сообщения об аресте бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича, одного из самых разыскиваемых военных преступников. Последняя информация в материале корреспондента Радио Свобода в Белграде Аи Куги.
Правительство Сербии опровергло информацию о том, что обвиняемый Гаагским трибуналом бывший командующий войсками боснийских сербов Ратко Младич арестован, утверждая, что это манипуляция, которая наносит ущерб Сербии и ее сотрудничеству с международным трибуналом. Однако наблюдатели в Белграде допускают возможности, что Младич действительно арестован и, вероятно, отправлен в Боснию, откуда будет выдан Гаагу. Достоверной информации об этом все еще нет, но все согласны, что арест генерала можно было ожидать до конца февраля. Сербские и боснийские средства массовой информации сообщают по-разному. То Младич арестован, то к концу приведены переговоры о его добровольной сдаче, то в данный момент идет операция по его обнаружению, в которой участвует не специальная полиция Сербии, а тайная полиция, занимающаяся организованной преступностью. Ая Куги для Радио Свобода, Белград.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур, совершающая поездку по Северному Кавказу, обеспокоена ситуацией с правами человека в Чечне. На встрече в Грозном с президентом республики Аллу Алхановым Арбур сказала, что располагает информацией о применении пыток в правоохранительных структурах. Речь шла также о продолжающихся похищениях людей. Чеченские власти настаивают на срочной отправке детей с диагнозом псевдоастматический синдром на лечение в Москву. По данным Министерства здравоохранения республики, состояние некоторых больных резко ухудшилось, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Чечне Муса Хасанов.
В конце декабря прошлого года около 30 детей и взрослых жителей Шелковского района Чечни были направлены в лечебные учреждения Ставрополя, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии с диагнозом псевдоастматический синдром. Такой диагноз был поставлен 87 жителям Шелковского района из станиц Старогладовская, Шелкозаводская и Шелковская в прошлом году экспертной комиссией из Москвы. У вернувшихся после лечения в больницах Северокавказского региона школьников и взрослых жителей Чечни резко ухудшилось состояние здоровья. 3 дня в районной больнице бригада медиков Чечни во главе с заместителем министра здравоохранения республики Зауром Муслуевым наблюдали вернувшихся с лечения больных, у которых появились галлюцинации. Муслуев убежден, что более 10 больных школьников необходимо срочно вывести в Москву для оказания профессиональной медицинской помощи. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Москва опровергла поступившее сообщение о нарушении воздушного пространства Грузии самолетом и вертолетом ВВС России. Об этом заявил во вторник начальник пресс-службы ВВС Александр Дробышевский. Ранее МИД Грузии сообщил, что в воздушное пространство страны 21 февраля вторглись российский военный вертолет Ми-8 над городом Синаки и самолет Су-25 на территории Казбекского района. Посольству России в Тбилиси была передана нота протеста. Челябинский военный суд рассмотрел второе уголовное дело о дедовщине в танковом училище. Суд приговорил рядового Алексея Шишко к году службы в дисциплинарной воинской части. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Потерпевшими оказались сразу 4 военнослужащих, старшие и младшие сержанты и 2 рядовых. Все они призывались позже Шишко и считались молодыми. Как установило следствие, Алексей Шишко накрывал их подушкой и бил по лицу. Также он избивал служивцев, заставляя их отжиматься. Все это произошло 4 января 2006 года. В отличие от вчерашнего весьма открытого заседания, сегодняшний суд стал для журналистов самым настоящим испытанием на профессионализм. Сначала из зала попросили удалиться фотографов и операторов, а когда судья объявил перерыв и журналисты попробовали взять комментарий у потерпевших, потерпевших и подсудимого, всех их сотрудники прокуратуры завели в свое помещение в этом же здании, а прессу туда не пустили. Во время очень короткой беседы один из потерпевших успел сказать, что зла на Шишко не держит, вина в инциденте обоюдная. В общем, все примерно так же, как и на вчерашнем заседании, когда потерпевший объявил подсудимого, сломавшего ему нос, своим лучшим другом. Итак, суд принял решение направить обвиняемого на 1 год в дисциплинарный батальон. Если этот год рядовой прослужит хорошо, ему не придется возвращаться в Челябинскую часть для продолжения службы. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Ираке в результате нескольких взрывов во вторник погибли не менее 27 человек. Многие получили ранения. Самый мощный взрыв произошел в южной части Белграда, где с помощью дистанционного управления была взорвана заминированная машина. Погибли по меньшей мере 20 человек. Арестован человек, подозреваемый в причастности к теракту.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил новым премьер-министром Исмаила Ханию, кандидатуру которого выдвинула радикальная группировка «Хамас», победившая на выборах в парламент. «Хамас» продолжает консультации о формировании коалиционного кабинета. Политический лидер группировки Халед Мишааль заявил, что переговоры с Израилем возможны только при условии, что он выведет войска со всех палестинских территорий и признает правомочность «Хамас». Израиль обещал бойкотировать Хамас, который призывает к уничтожению еврейского государства. В Вене безрезультатно завершился первый раунд международных переговоров по будущему статусу Косово. Заместитель главного представителя ООН на переговорах Альберт Рохан, однако, отметил, что переговоры прошли в конструктивном духе.
Конечно, нельзя было ожидать подписания соглашений по конкретным вопросам, да и цели такой не ставилось. Задача этих переговоров была предоставить различные позиции сторон по проблеме децентрализации и попытаться найти общие подходы. И, по-моему, в этом мы вполне преуспели.
Сказал Альберт Рохан. В Турине сегодня по итогам дня Олимпиады в неофициальном командном зачете впереди сборная Германии.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в центре общественного внимания оказался отказ Генпрокуратуры реабилитировать и признать жертвами политических репрессий, расстрелянных в 1918 году в Екатеринбурге, Николая II, его семью и домочадцев. Ситуацию обсуждаем с Александром Королевым-Перелешиным, вице-предводителем Российского дворянского собрания. Добрый вечер, Александр Юрьевич.
Добрый вечер, Владимир Александрович.
Как восприняли члены Российского дворянского собрания вердикт Генпрокуратуры?
С удивлением. Дело в том, что все утверждения, которые есть в ответе Генпрокуратуры Российскому императорскому дому, не вызывают, не выдерживают никакой критики. Во-первых, утверждается, что якобы решение было принято непонятно каким органом, как внесудебное и так далее. Я напомню, что решение о расстреле царской семьи было принято Уралсоветом. То есть, с точки зрения Советской Республики, абсолютно законным, легитимным органом региональной, как сказали бы сейчас, власти. Более того, через день после, вернее, на следующий день после совершения казни, Уралсовет доложил об этом в ЦИКу, то есть высшему органу власти в республике. И в ЦИК в лице своего председателя Свердлова в тот же день доложил совнаркому, возглавлявшемуся Лениным, о том, что такая акция прошла. И есть только после документа о том, что в повестке дня совнаркома рассматривается вопрос о казни бывшего царя Николая II по приговору Екатеринбургского совета, и состоявшемуся утверждении этого приговора президиум ЦИК. Таким образом, говорить о том, что непонятно, кто совершил казнь, непонятно, по какому решению, и непонятно, кем это решение было одобрено, не соответствует действительности. Да, действительно, орган ЦИК – это был внесудебный орган, но лица, подвергшиеся репрессиям, и по решению внесудебных органов проходят реабилитацию, законную. Естественно, это была именно политическая репрессия, начинавшаяся с ограничения свободы царской семьи, ссылкой царской семьи, кончившись просто ее расстрелом. Все это является политической репрессией. И политической репрессии по классовым, социальным, религиозным так и признакам и основаниям. Поэтому ну, каких-либо серьезных оснований говорить о том, что эти лица не подлежат реабилитации, с нашей точки зрения, несерьезно.
Бывший генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Скуратов так объяснил логику действий Генпрокуратуры.
Я, поскольку в свое время руководил работой следственной группы по установлению обстоятельств гибели царской семьи, я, безусловно, верю тем выводам, которым пришло следствие. Если встать на формальную точку зрения, то действительно закон о реабилитации жертв политических репрессий гласит, что он распространяется на тех лиц, которые стали жертвами необоснованных решений судебных властей. Случай, связанный с царской семьей, не подпадает под эту ситуацию, и прокуратура, скорее всего, стала на формальный путь, отказав в данном случае в реабилитации. Мы говорим, что Романов – это чуть ли не идеальный правитель российского государства, забывая, что многие трагические ошибки именно со стороны Романова, вопросы, связанные с расстрелом рабочих, тоже все реальные факты.
Удивляет ли вас, что во времена Ельцина вот реабилитировали великих князей, расстрелянных в Петропавловской крепости, а вот с тех пор вот никак не могут реабилитировать саму царскую семью?
Ну, меня вообще удивляет вот вся сложившаяся ситуация. Я это могу объяснить, с одной стороны, тем, что, очевидно, есть какие-то действительно внесудебные и внезаконные какие-то, так сказать, мотивы, которыми руководствуется власть придержащая, очевидно, ведомые именно им. А с другой стороны, тем, что мы, к сожалению, по-прежнему как бы сидим на двух стульях. То есть, с одной стороны, мы, так сказать, вроде очевидно провозглашаем, что переворот 17-го года был незаконным, что власть явно такая антиправославная, антихристианская, антивообщерелигиозная, нанесла стране и ее гражданам огромный вообще ущерб, привела к огромным жертвам. Но, тем не менее, лидер, приведший этот режим к власти, до сих пор лежит в центре Москвы, на главной площади страны, на святом для всех граждан наших страны месте. Вот. И таким образом можно говорить об очень многих, я бы сказал, вот так, рудиментах советской власти, которые остались и в нашей символике, и в нашем жизни, в нашем быту. Поэтому и это в данном случае. С одной стороны, только что прозвучали слова бывшего прокурора Скуратова, который говорит, что дело в каких-то, так сказать, моментах якобы законодательных. С другой стороны, тут же объясняется, да нет, дело в том, что, так сказать, Николай II был не столь хорош, поэтому, мол, и вообще надо ли поднимать вопрос о его реабилитации. Еще раз повторю, удивляет вообще, так сказать, это, такая постановка, так сказать, вопроса для страны, которая провозгласила возвращение к своим исконным корням. Все это странно. Мне приходится только что буквально несколько дней, фактически тому назад, слышать выступление генерального прокурора Устинова на открытии рождественских чтений в Кремле, в Кремлевском дворце съездов. Прекрасные слова, слова, которым можно было только, так сказать, восхищаться о, так сказать, возрождении духовности в нашей стране, нравственности, о необходимости такого морального возрождения граждан нашей страны. И тут же мы ставим под сомнение вопрос о необходимости реабилитации тех, кто пали в числе, так сказать, первых жертвами вот этого незаконного, так сказать, безбожного режима.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». У нас в студии Александр Королев-Перелешин, вице-предводитель Российского дворянского собрания. Обсуждаем отказ Генпрокуратуры реабилитировать и признать жертвами политических репрессий Николая II, его семью и домочадцев. Виктор Аксючич, философ-публицист, бывший депутат Верховного Совета РСФСР, считает ссылки на отсутствие приговора Уралсовета несостоятельными.
Я считаю, что это решение неправильное. Да, не сохранились документы Уралсовета, но была публикация решения Уралсовета в Уральском рабочем, она сохранилась. Это, безусловно, решение было, так сказать, государственным. Это беда и вина государства и, безусловно, вина его представителей, которые принимали это решение, его осуществляли. Поэтому, учитывая всю эту казуистику формальную, на сегодняшний день, мне кажется, необходимо было принять совершенно другое решение, а именно политическое.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что отказ Генпрокуратуры реабилитировать последнего российского императора обсуждаем с Александром Королевым-Перелешиным, вице-предводителем Российского дворянского собрания. Слушаем вопрос от москвича Анатолия Евгеньевича.
Я попрошу ведущего не отключать меня. Я сделаю маленькое замечание и одно сообщение, которое, по всей вероятности, вы не знаете. Значит, замечание такое. Мы не можем давать сейчас, вот в 2006 году, оценку последнему русскому императору, потому что архивов практически не сохранилось, они или уничтожены, или фальсифицированы. Это я знаю от многих архивных работников, и от работников Ленинской библиотеки и Салтыкова-Щедрина библиотеки. Это раз. А сообщение вот какое. Много лет назад, уже лет 20 с лишним, наверное, архив Троцкого в конце концов попал в Смитсоновский институт. И там кто-то, изучая дневник Троцкого, нашел там такую записку. «Прибыл я с фронта, спросил у этого, вот называли его сегодня, как его зовут?
Свердлова.
Свердлова, да. Спросил у Свердлова, что с Романовыми? Он сказал, решили их уничтожить. Ильич говорит, нельзя им давать этого знамени.
Вот видите, новые появляются сведения с каждым днем. Ну, известно, что была теория, что Ленин отомстил за брата, поэтому... Тоже Генпрокуратура не может на таких вещах основывать свое решение, ведь на мемуарах.
Да Генпрокуратуре не надо на этом основывать свое решение. Вот, едучи к вам, я захватил текст Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
Первый российский.
Да, да, принятый 10 июля 1918 года. То есть за 8 дней или там за 7 дней до того, как, так сказать, вот эта вот репрессия была применена к царской семье в виде расстрела. Здесь совершенно однозначно определяется, какие органы являются органами региональной власти, местной власти и так далее, ну, верховной власти, конечно, и так далее. И совершенно очевидно, что Уралсовет, судя по этому документу, являлся узаконенный с точки зрения советской власти органом региональной областной власти. Поэтому решение, принятое Уралсоветом, это решение конкретной вполне власти, не вообще непонятно кем принятым, как сказано в ответе Генпрокуратуры, так сказать, какими-то уголовниками. А вполне конкретной власти, которая исполняла свои полномочия, что следует из соответствующей Конституции СССР. И поэтому она и доложила об этом верховному органу РСФСР. И поэтому и было, так сказать, рассматривалось этот, так сказать, вопрос на заседании Совнаркома, в том числе и о признании этого договора. Вот. Что касается о том, что можно ли сегодня рассматривать и вообще говорить о том, так сказать, каков был государь, хорош или плох, ну, во-первых, документов осталось достаточно много, и об этом можно было бы вести дискуссию достаточно долго. Я так понимаю, что мы собрались сегодня не для этого. Вот. Но каков бы ни был государь, если либо надо, так сказать, заявить, что его реабилитация невозможна, в связи с тем, что такими-то преступлениями им совершенными, вот, либо не ссылаться на несохранившиеся архивы, а, так сказать, принять решение о реабилитации семьи, которая стала, очевидно, жертвой именно политических репрессий.
По мнению писателя и историка Роя Медведева, пересмотр дела Романовых бессмыслен.
Николай II и вся его семья были взяты под арест временным правительством, еще за подписью министра юстиции Керенского. Была создана следственная комиссия, в которую вошли тогда очень многие уважаемые люди, даже Александр Блок, поэт. Конечно, это была политическая репрессия, но политическая репрессия, принятая временным правительством, но разбирать сегодня в Генеральной прокуратуре законность или незаконность действий временного правительства в 1917 году – абсолютно юридически бессмысленное дело. Потом был Советский Союз, потом Советский Союз рухнул. Советский Союз возник в 1922 году и никакого отношения к Николаю II не имел. Никаких судебных решений, никаких следствий, никакого законного решения прокуратуры или суда даже советского времени никогда не существовало. И это дело историков, но не юристов.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, доброй ночи.
Здравствуйте.
Знаете, я удивляюсь, когда удивляются люди, почему так произошло вот такое странное решение прокуратуры. Проследите вот все основные события последнего года, я их не буду перечислять, но все вот наши эти скандалы со всеми странами, с которыми, казалось бы, невозможно даже и поссориться. Закрытие газет совершенно нелепое, ну и так далее. Наше руководство, очевидно, впадает в самые дикую совковость, причем такую, которая является карикатурой даже на мой родной Советский Союз.
Но вряд ли это решение Генпрокуратуры было продиктовано сверху.
Ну, тут мне судить трудно, и я таки думаю, что оно было как минимум согласовано с самым высшим руководством, потому что понятно, что это вопрос, который интересует и волнует и русское зарубежье, и русскую зарубежную православную церковь. А, так сказать, мы и не только русская православная церковь, но и, как мы понимаем, так и наше руководство, в общем, заинтересовано в единении церквей. Понятно, что достаточно внимательно к этому отнесутся в странах, в первую очередь, с монархической формой правления. И поэтому для меня лично нет сомнения, что прежде чем принимать подобное решение, что принимал его, понятно, не какой-то, так сказать, клерк. Решение согласовывалось не сверху. Еще раз повторю, что лежит в основе этого решения? Почему, так сказать, власти сочли нужным именно вот таким вот образом решить, а не сделать то, что казалось бы очевидным, так сказать, реабилитировать лиц, которые тем более Русской Православной Церкви, а до этого Русской Православной Зарубежной Церкви, так сказать, признаны святыми страстотерпцами. Не очень понятно. Может быть, я выскажу их предположение, что опасение, что вслед за реабилитацией царской семьи российский императорский дом может потребовать возмещения каких-то материального ущерба, возвращение, так сказать, какой-то собственности, так сказать, в России, какой-то, может быть, недвижимости и так далее. Но на самом деле, и это, в общем, вряд ли, потому что не единожды от главы Российского императорского дома, великой княгини Марии Владимировны, были заявления о том, что императорская семья не считает, так сказать, необходимым, так сказать, поднимать вопрос о реституции собственности. И я не сомневаюсь, сомневаюсь, что великая княгиня ни в коей мере не поднимала бы этот вопрос. Но, тем не менее, и это могло сыграть свою роль, потому что вопрос о собственности, вопрос об имуществе, так сказать, вопросы финансовые могли здесь вызвать определенные опасения.
Слушаем москвича Юрия Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотел сделать акцент как раз на том, о чем сказал ваш собеседник, а именно на том, что царь и его семья признаны великомучениками, пострадавшими за веру. Наверное, это есть оценка, ответ на вопрос о том, что такое царь для России был. Тем более, что мы знаем, что церковь устанавливает, так сказать, святость того или иного исторического персонажа, очень внимательно подходит ко всякого рода обстоятельствам и документам. Это первое. Вопрос в этой связи, как оцениваете, если есть такая оценка, есть такая позиция, русская православная церковь в лице патриарха, например. И второй вопрос. Мне кажется, что генпрокуратура совершенно неправильно поступила, хотя бы потому, что для такого рода знакового события могла бы быть, ну, скажем так, спущенная сверху, утверждена наверху, быть придумана какая-то отдельная специальная процедура.
Да, ну вот, кстати, взгляды церкви и государства расходятся, например, на подлинность царских останков, поэтому не всегда мнение церкви ложится в основу государственных решений.
Ну, с вашего разрешения, я, во-первых, отвечу человеку, задав нам, так сказать, вопрос нашему собеседнику. Святейший патриарх Московской всей Руси Алексей II в скорости после прославления святых страстотерпцев в 2000 году однозначно высказался, что вопрос о юридической реабилитации должен был бы быть решен как можно скорее, что, так сказать, с этим вопросом не надо затягивать. Поэтому позиция церкви в этом отношении, ну, была высказана. Да и, собственно говоря, и как бы и не может подвергаться сомнению. Понятно, что церковь, прославившая царскую семью, вряд ли стояла бы на позиции, что, так сказать, расстреляли семью, и слава Богу. Вот. Что касается расхождения в вопросе о екатеринбургских останках, то, в общем, это тоже ситуация, так сказать, понятная. Дело в том, что, к сожалению, комиссия, работавшая, так сказать, над идентификацией царских останков, не ответила на целый ряд вопросов. И, так сказать, Русская Православная Церковь, которая, так сказать, не могла взять на себя, так сказать, лично продолжать эти расследования, совершенно, так сказать, однозначно заявила, что до тех пор, пока на вопросы ответа нет, церковь не может на себя взять ответственность, признав эти останки. Такова была позиция и Российского императорского дома. Я напомню, что в 1998 году глава и члены Российского императорского дома не поехали в Петербург на захоронение екатеринбургских останков, а вместе со святейшим патриархом молились в Троице-Сергиевой лавре. И, как мы знаем, в последнее время появился целый ряд и заявлений, и свидетельств о том, что новые данные генетической экспертизы не подтверждают те выводы, до которых в то время пришла правительственная комиссия по идентификации останков, и только можно, так сказать, пока гадать и предполагать, чьи останки покоятся ныне в Петропавловском соборе в Петербурге.
Да, но вот это вердикт генпрокуратуры, получается, что он еще больше отодвигает окончательное решение вопроса. Уже не только подлинность останков опять ставится под сомнение, но и опять уже вроде бы решенный факт екатеринбургского расстрела как бесчеловечного акта.
Я думаю, что на этом история не остановится. Ну, начнем с того, что понятно, что не остановится на этом Российский императорский дом и будет поднимать вопрос. В заявлении главы Российского императорского дома и канцелярии главы Российского императорского дома сказано, что вопрос будет оспорен в судебном порядке.
Напомню, что у нас в студии Александр Королев-Перелешин, вице-предводитель Российского дворянского собрания. Мы прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 12 вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. Из Сербии поступают противоречивые сообщения о возможном аресте бывшего командующего армией боснийских сербов Ратку Младича. Сербские власти, однако, опровергли информацию СМИ о том, что генерал был задержан в Белграде. Чеченские власти настаивают на отправке детей с диагнозом псевдоастматический синдром на лечение в Москву. По данным Минздрава Чечни, состояние некоторых пациентов резко ухудшилось. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур обеспокоена нарушениями прав человека в Чечне. На встрече в Грозном с президентом республики Алу Алхановым Арбур сказала, что располагает информацией о применении пыток в правоохранительных структурах. Речь шла также о продолжающихся похищениях людей. В столице Ирака Багдаде взрыв. Сообщается по меньшей мере о 20 погибших. По данным полиции, заминированная машина взорвалась на рынке в южной части города. Безрезультатно завершился в Вене первый раунд переговоров о будущем статусе Косово. Обсуждение проблемы будет продолжено в марте. В Дагестане вводится карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Заболевание выявлено в 17 населенных пунктах. Вспышка птичьего гриппа также и в Хорватии. По сообщению властей, у мертвых лебедей, найденных недавно на одном из островов в Адриатическом море, обнаружен штамм вируса, смертельно опасный для человека. В Москве завершились двухдневные консультации по ядерной программе Ирана. Глава иранской делегации заявил, что не исключает возможности соглашения с Россией о производстве обогащенного урана на российской территории. Переговоры продолжатся в Тегеране в конце этой недели. На Олимпиаде в Турине после 11 дней состязаний разыграны 58 комплектов наград. В неофициальном командном зачете впереди сборная Германии – 9 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей. Россияне на четвертом месте.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Александром Королевым Перелешиным, вице-предводителем Российского дворянского собрания, обсуждаем отказ Генеральной прокуратуры реабилитировать Николая II и его семьи и домочадцев. Первый секретарь ЦК РКРП, депутат Государственной Думы Виктор Тюлькин, не считает Романовых безвинными жертвами.
С нашей коммунистической точки зрения, это не жертвы коммунистических репрессий, а это результаты классовой борьбы. Потому как если сейчас возвращаться к пересмотру истории по отношению Николая II, то надо будет смотреть, а жертвами чего являются павшие рабочие 9 января 1905 года, и жертвами чего являются ленские рабочие знаменитого расстрела, ну и так далее и тому подобное. Все эти так называемые пересмотры, на самом деле, это сегодняшняя политика, обращенная вглубь. Ничего общего с установлением каких-то понятий типа справедливости это не имеет. А целью преследуются вполне конъюнктурные и конкретные цели сегодняшнего дня.
Слушаю москвичку Наталью.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, слышали ли вы о такой книге «Письма царской семьи из заточения»? Я ее буквально на ночь давали читать. Потрясающая совершенно книга. Она была таким открытием перед перестройкой для меня. Я даже не знала, что так поступили с этой семьей несчастного нашего царя-батюшки. И еще, мне кажется, прокуратура отказывает, потому что будет просто взрыв национальной русского самосознания и негодования. Потому что, ведь вы знаете, кто в составе был? Там же не было русских. Убивали евреи, причем ритуально.
Это уже мы тему обсуждали. А вот то, что, конечно, письма известны из заточения.
Конечно. Я бы одним словом ответил бы господину Тюлькину. Ну, даже, допустим, если считать, что репрессии в отношении государя были вызваны какими-то мнениями, даже если не обсуждать, насколько верными, неверными, в отношении действий государственной власти по отношению к рабочим или восставшим рабочим и так далее. Ну уж говорить о том, что справедливо были расстреляны дочери великие княжны, говорить о том, что мальчик, наследник цесаревич, был расстрелян справедливо, это уже, по-моему, из ряда вон для деятеля, коммунистической партии. Вот. Более того, можно говорить об обратном. Мы знаем и о том, как императрицы и дочери самоотверженно работали и помогали в госпиталях. Вот. Мы знаем о том, как мужественно вся семья переносила заточение и не только не пыталась как-то, оказать такое какое-то серьезное реальное сопротивление, но наоборот показывали пример и смирения, и, в общем, смирения, терпения, воспитанности даже в этих тяжелых условиях. Поэтому говорить о том, что все прошло по справедливости, опять же, как-то, собственно, странно.
Слушаем Николая, радиослушатель из Курской области.
Доброй ночи, уважаемые господа. У нас в истории все повторяется, конечно, как-то безобразно и пошло, и непонятно. Какая-то делегация прибыла к царю, заставила его от всего отречься. Удивительно просто. И на что он рассчитывал? Как он мог своих детей на поругание? Но я хочу одно сказать. Вот ходят упорные слухи об Анастасии, сняты фильмы и прочее, и об Алексее маленьком, царевиче. Недавно, несколько лет назад я видел фильм, как, об одном умершем человеке, который тоже болел гемофилией, у которого были все признаки, и много-много слухов, что все-таки Алексей не погиб. И почему вот не стали, по-моему, Тимофеев фамилия была этого человека, не стали раскручивать эту линию, не стали генетически проводить исследования?
Как вы знаете, останков двух детей до сих пор не найдено, поэтому вопрос остается еще открытым.
С одной стороны, вопрос, конечно, остается открытым и в том плане, что именно не найдены останки. Хотя, еще раз я повторю, что те останки, которые были найдены под Екатеринбургом, еще абсолютно не доказано, что это останки, прилегавшие царской семье и их приближенным. Вполне может быть, и пока именно на этой позиции стоит, церковь, что это останки, каких-то иных невинно убиенных. Вот. Что касается Анастасии, Алексея и так далее, то я боюсь разочаровать наших слушателей. За время деятельности Российского дворянского собрания, в Российское дворянское собрание, например, даже ко мне в свое время на работу, приходило не один десяток детей, потомков самых разных тесаревен, якобы спасшихся и Анастасии, и Марии, и кого угодно. И Алексея, и, естественно, жив и в самых разных местах, с соответствующими диагнозами и так далее, и так далее. Вот. Причем среди приходивших были, с одной стороны, это были просто иногда и больные люди, иногда это были явно откровенные авантюристы. Мы знаем с вами, историю о господине Николае Николаевиче Дальском, который называл себя Николаем Третьим, и который приходил в Российское дворянское собрание еще до того, как родилась эта версия. Мы его знали, как человек, работавший в Гнесинском училище, это еще в то время, когда он и не подозревал о том, что якобы что он является сыном цесаревича. Вот. Боюсь, что все это на уровне легенд и слухов. К сожалению, зная нравы и обычаи так сказать, большевиков, вряд ли можно рассчитывать на то, что они пощадили кого-то из царской семьи. Скорее, так сказать, как вот уже говорил один из наших слушателей, и о чем мы знаем, скорее было решение уничтожить всю семью, дабы так и для белого движения, для русского движения не оставить знамени.
Александр Дугин, лидер международного евросийского движения, считает, что Романовым достаточно церковной канонизации.
Николай II и его семья – это с православной точки зрения мученики. То есть люди, пострадавшие за правое дело от рук палачей. С точки зрения юридической, квалифицировать события, проходившие после Октябрьской революции, вообще никак невозможно. Поэтому невозможно судить. С юридической точки зрения, например, преследование революционеров царской охранкой или красный террор и белый террор. Я думаю, что генпрокуратура отнюдь не отличается на симпатии, например, к палачам, к Юровскому или тем людям, которые стреляли царя и его детей.
Слушаем вопрос из Петербурга от Светланы Михайловны.
Да, добрый день. Вы знаете, у меня три ремарочки есть. Поэтому не отключите меня, пожалуйста, после первой. У меня такой вопрос. Если так было все хорошо при царе-батюшке, скажите, пожалуйста, почему тогда совершилась революция? Ведь если тогда надо запретить все русскую классику, всю русскую классику. Читая их, мы узнавали, как жилось плохо народу. Фактически было полное, не имели образования, за что и страдали потом благородные люди и шли за то, чтобы народ имел образование. Да, и дала это только советская власть. Первое. Второе. Знак равенства, вот как мужчина сказал, совершенно правильно. Это можно поставить с тем временем и этим. Тогда жила кучка хорошо, остальные все плохо. И сейчас у нас кучка хочет жить хорошо, а нам всем заткнуть рот. И мы все живем сейчас плохо. Дети плохо, маленькую получают дотацию. Пенсионеры вообще на вымирание. И чтобы как память из компьютера стереть их. Все, что мы даже не вспоминали. И третье, я хочу сказать, как можно, я задавала этот вопрос, когда были, так сказать, передачи религиозные по поводу того, что царя-батюшку причислили к лику святых. И я сказала, скажите, если один человек убил другого человека, одного, и двух, там и трех, он может быть канонизирован и стать святым?
Ну, Николая II за то, что он пострадал за веру, канонизировали, а не за участие там, например, в командовании русской армии в Первой мировой войне или в русско-японской войне, по другим основаниям.
Ну, тут можно было опять же вести дискуссию со слушаницей вот, и по поводу образованности, и по поводу того, кто и как прилагал к этому усилия. Но, во-первых, сегодня мы говорим, в общем, о другом. Да, государь и его семья были канонизированы именно как святые страстотерпцы, которые восприняли, обрушившись на них репрессии, обрушившись на них несчастье, так сказать, как люди православные, с терпением, со смирением, как то, что послано им Господом. И в этом отношении, да и в отношении вообще в своей жизни, императорская семья действительно давала пример вот такого православного, православной семьи, православного отношения к своей жизни, судьбе. По поводу того, что все повторяется, ну, что-то так, что-то, по счастью, все-таки, так сказать, не так. Ну и, наконец, отвечая господину Дугину, я бы сказал, что да, конечно, для святых страстотерпцев совершенно не важно, будут ли они реабилитированы генпрокуратурой или не будут. Это важно для нас. Потому что на сегодняшний день Русская Православная Церковь сказала, что да, власть и порядки в то время были безбожные, были православные, были антиправославные, и для того, чтобы Россия возродилась, мы должны отказаться от того, что почти 80 лет насаждалось этой безбожной властью. Мы должны вернуться на свои устои. Именно на те устои, на которых тысячелетняя Россия, собственно говоря, и выстроила великую державу. Решение иное генпрокуратуры обозначало бы, что не только духовная, но и светская власть отказалась от наследия большевизма и твердо и решительно строит действительно, как было сказано, демократическое новое общество. Отказ же прокуратуры реабилитировать императорскую семью говорит о том, как я уже говорил, что мы по-прежнему пытаемся сидеть на двух стульях, и с одной стороны мы строим капиталистическое общество, а с другой стороны мы как бы не можем забыть и отвлечься от своего общества, от своего прошлого советского.
Слушаю вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
Здравствуйте, уважаемые господа.
Добрый вечер.
У меня радиослушатель Николай опередил. Я как раз хотел задать вопрос о бесчисленных аферистах, якобы выживших Анастасиях. А позвольте другой вопрос. Вот в новой газете недавно была публикация, называется «Новое исследование России 20 века. Психоанализ всей страны». Там рассказывалось о трех книгах. А одна из них – фундаментальный труд Б.Н. Миронова «Социальная история России. Периоды империи». Знаете, захотелось прочитать эту книгу. Но не тот ли это Б. Миронов, который разразился гадостью под названием «Иго иудейское»?
Ну, не читал книгу, не могу сказать.
К анархическому движению, к сожалению, присоединяются самые разные силы. Слушаю вопрос от Георгия из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Ну, тут два момента. Конечно, ничего нельзя было сделать, потому что Россия была в достаточной степени прогнившая. Но самое важное, что все-таки буржуазную революцию была перехвачена масонами. Это сыграло решающую роль. А второе меня интересует, почему вот большевики продолжали преследовать, и даже малолетних дочек, там и Агансен такой был сенатор, Марина, ее расстреляли, ей еще 14 лет не было. А мне мама сказала, когда я учился в десятилетке при консерватории, что если будут анкеты, обязательно не скрывай, что дворянского рода, иначе вышлет всю семью.
Ну вот видите, реабилитировали даже потомков дворянских семей, а вот саму императорскую семью сегодня отказались реабилитировать.
Ну, кстати говоря, хотя этот вопрос так явно не прозвучал, но действительно возникает, так сказать, вопрос в ответ на то, что мы слыхали мнение, что нельзя оценивать то, что было в революции, после революции, что вообще когда-то что-то было, и надо ли сегодня к этому возвращаться. Я думаю, что большинство наших слушателей, если бы по течению выяснилось, что в ответ на их желание реабилитации, допустим, собственных родителей или собственных дедушек, им бы ответили, что сделать это не нужно или не представляется возможным, потому как было это очень давно, и вообще все бельем поросло, вряд ли были бы удовлетворены. То точно так же и глава Российского императорского дома ставит этот вопрос не только политически, но и как вопрос личный. Для нее это родственники, которые подверглись необоснованным, незаконным репрессиям, ибо они были как минимум внесудебные, и поэтому совершенно естественное желание главы Российского императорского дома получить документ о реабилитации современной, объявляющей себя демократической российской власти, о реабилитации этих жертв.
Писатель Эдуард Лимонов, лидер национал-большевистской партии, воспринимает судьбу Романовых беспристрастно.
Они являются и жертвами, и палачами истории, и все там есть. Вспомните кровавое воскресенье, русско-японскую войну, бесконечные репрессии после 1905 года, страшные, много тысяч повешенных, убитых без суда и следствия. И жертвы, безусловно, поскольку семья была расстреляна, и палачи. Как и все в нашей истории во многом смысле, как можно, например, Троцкого охарактеризовать? Вот точно так же, как и царскую семью, сказать, что он был и палачом, и потом, в свою очередь, жертвой. Поэтому все эти вот подходы со стороны Генеральной прокуратуры и такого нашего деревянного неправого правосудия, тем более им ничего не светит разобраться в этой истории.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос от москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы все мертвых ворошите. Я хочу вас спросить о живых. Как ваш собеседник относится к таким величайшим, знаменитым революционным семьям, как Гайдар и Сванидзе, которые не возражали против того, чтобы Николая II там убили всю его семью? А сегодня вроде бы как они за царя. По-моему, тут без царя не разобраться. Вот как ваш собеседник считает? Егор...
Да, но вы имеете в виду, ну, Николай Сванидзе, он не родственник жены Сталина, а Егор Тимурович Гайдар, по-моему, с сочувствием относится к судьбе Романовых.
Ну, собственно говоря, ответ на этот вопрос фактически содержится в самом вопросе. С одной стороны, конечно... Если вы спросите мое мнение или, так сказать, мнение Российского дворянского собрания, так сказать, мы, конечно, относимся с осуждением по отношению к тем, кто поддерживал убийство царской семьи, да и любые, так сказать, те беззакония, те политические репрессии, которые проводились в стране, ну, как и многое другое. То, что члены или потомки этих семей сегодня имеют другую точку зрения, ну, с другой стороны, это совершенно нормально. Я думаю, что было бы гораздо хуже и, наверное, менее естественно, если бы, несмотря на все происшествия в стране, события, все то, что страна пережила, они по-прежнему, так сказать, стояли бы на такой радикальной точке зрения, что большевистский ПВП переворот 17-го года принес нашей стране только счастье и радость. Поэтому это, если у тех, кто, у потомков тех, кто участвовал и в перевороте 17-го года, и в дальнейших каких-то мрачных страницах сегодня взгляд на эти страницы иной, если они говорят о том, что, так сказать, были совершены ошибки, их надо исправлять, я думаю, что это можно только приветствовать. В том случае, конечно, если они говорят это и считают искренне.
Слушаю москвича Анатолия Сергеевича.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Может быть, я не с самого начала включился. Может быть, кто-то уже высказывал подобное мнение. Оно может вам показаться, наверное, каким-то парадоксальным, странным. Но само воцарение Николая, против которого выступала Мария Федоровна, умнейшая женщина, царь был слабый, бездарный царь, Николай I. Не, Николай II, простите. Он создал в России все те условия, которые привели к власти Ленина и его банду большевиков.
Вот это тоже один из апокрифов исторических.
Ну, во-первых, это какие-то фантазии насчет того, что государыня Мария Федоровна выступала против царения Николая II. Дело в том, что государыня, ну, как могла государыня выступать против того, чтобы ее старший законный сын, который по закону только и мог стать во главе государства российского, чтобы он, так сказать, против того, чтобы он стал императором. Вот. По российскому закону престола наследия только государь Николай Александрович и мог быть, так сказать, во главе, ничего другого, в общем-то, и не было предусмотрено. По поводу слабости, силы и так далее, ни единых, да и высказываемых. Знаете, тут можно и должно очень, так сказать, по-разному к этому подходить и рассмотреть. Да, в чем-то государь проявлял, может быть, меньше решительности или, скажем так, жесткости, жестокости. чем от него ждали. Но именно поэтому он и прославлен сегодня, как святой стратотерпец. Вот. Нам действительно, может быть, сегодня сложно оценивать все события. А с другой стороны, мы даже сегодня выслушали разные мнения. С одной стороны, речь о какой-то о жестокости, излишней жесткости там, и так далее, и так далее. А с другой стороны, о слабости. Государь был таков, каков он был. И в первую очередь позиция государя была позиция православная. Это человек в первую очередь был глубоко православный человек, который был глубоко убежден, что вести страну можно только вот на этой пути, опираясь на православную церковь и на соответствующий православный порядок.
Елена Жемкова, исполнительный директор правозащитного общества «Мемориал», намерена и дальше продолжать бороться за доброе имя Романовых.
Отказ прокуратуры не убеждает меня. Добиваться реабилитации, безусловно, надо. И надо говорить не о том, что это в данном случае царская семья, а надо говорить о том, что некоторая группа граждан Российской Федерации были расстреляны. 4 великих князя были расстреляны 24 января 1919 года в Петропавловской крепости. Тем не менее, в июне 1999 года по нашему запросу мемориала 4 великих князя, членов царской фамилии, они были реабилитированы. У нас очень мощная и сильная организация Екатеринбургский мемориал, Воронежский мемориал, кстати сказать, в свое время обращался и подавал заявление в 93-м еще году о реабилитации царской семьи. И я думаю, что если адвокаты царской семьи это не сделают, то это сделаем мы.
Как вы думаете, потребуется ли императорскому дому услуги общества «Мемориал» и какие шаги теперь после этого отказа будут предприняты?
Ну, я думаю, что Российский императорский дом будет приветствовать поддержку граждан России в отношении реабилитации царской семьи. И мне кажется, что очень хорошо, что есть общественные силы, стоящие на той же позиции и убежденные, что от того, что это царская семья, это не значит, что вопрос о реабилитации по отношению к ним стоять не должен. Что касается дальнейших шагов, то в заявлении канцелярии главы Российского городского дома однозначно сказано, что мнение прокуратуры и отказ прокуратуры будет обжалован в судебном порядке. Это нормальная, правильная правовая позиция, и понятно, что именно так оно, так и будет дальше.
Не повлечет ли это раскол в российском обществе, что в судебном порядке опять будут ворошить прошлые еще времена гражданской войны?
Я не думаю, что это приведет к какому-то расколу в российском обществе. Нам довольно часто говорят о расколе, когда, возникают какие-то вопросы, вплоть до каких-то там смешных вещей, например, о введении курса православной культуры в школе и так далее, и так далее. И всегда нас пугают, что вот это приведет к расколу в обществе. Я глубоко убежден, что большая часть нашего общества все-таки взращена на российской, на русской традиции справедливости и нравственности. И поэтому осуждение незаконных репрессий, осуждение убийства, осуждение расстрела святых страстотерпцев встретит только понимание в нашем обществе.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Александр Королев-Перелешин, вице-предводитель Российского дворянского собрания. Обсуждали отказ Генпрокуратуры реабилитировать Николая II. На микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман.
президент, вы ощущаете себя ответственным за политические репрессии в своей стране?
Никаких политических репрессий в моей стране не было.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.